Вскоре пришел Ральф. «Завтра подойдут новые люди, Ники. А послезавтра у нас будет целый парад. В той группе больше 30 человек».
«Хорошо», — написал Ник. «Скоро у нас появится врач, согласно теории вероятности».
«Да, мы превращаемся в обычный город».
Ник кивнул.
«Я разговаривал с парнем, который возглавлял сегодняшнюю группу. Его зовут Ларри Андервуд. Умный парень, Ник. И такой сообразительный».
Ник вскинул брови и нарисовал в воздухе вопросительный знак.
«Что ж, постараюсь».
Ральф понимал, что означает вопросительный знак. «Поподробнее, если можно.
Он на 6-7 лет старше тебя и, думаю, на 8-9 моложе Редмана. Но Ларри из тех людей, которых, по твоим словам, мы должны искать, задает правильные вопросы».
Снова вопросительный знак.
«Во-первых, кто тут главный? Во-вторых, что теперь будет? В-третьих, кто этим занимается?»
Ник кивнул. «Да, вопросы правильные. Но правильный ли человек? Возможно, Ральф прав. С тем же успехом он мог ошибаться». «Я постараюсь встретиться с ним завтра и познакомиться», — написал он на чистом листе бумаги.
«Да, это надо. Он хороший парень».
Ральф переминался с ноги на ногу.
«И я поговорил с матушкой Абагейл до того, как этот Андервуд и его люди пришли поздороваться. Поговорил с ней, как ты и хотел».
Вопросительный знак.
«Она говорит, что мы должны продолжать. Должны довести дело до конца. Говорит, что люди томятся бездельем, и им нужны те, кто скажет, где можно спустить штаны и наложить».
Ник откинулся на спинку стула и беззвучно рассмеялся. Потом написал. «Я практически не сомневался, что она так думает. Завтра я поговорю со Стью и Гленном. Ты напечатал листовки?»
«Ох, эти, черт, да!» — ответил Ральф. «Всю вторую половину дня на них угробил».
Он протянул Нику листовку. Она еще пахла чернилами для мимеографа. Большие буквы притягивали взгляд. Текст Ральф набрал сам.
«Общее собрание. Совет представителей. Выдвижение и выборы. 20.30, 18 августа 1990 года. Место — эстрада в парке Каньон-Бульвар при хорошей погоде. Чатокуа-холл в парке Чатокуа при плохой. После собрания — угощение».
Ниже были приведены две простенькие карты для вновь прибывших и тех, кто еще не успел познакомиться с Болдером. Еще ниже, более мелким шрифтом, имена и фамилии тех, кого он, Стью и Гленн, одобрили после обсуждения сегодня утром. Организационный комитет. Ник Эндрос, Гленн Бейтман, Ральф Бретнер, Ричард Эллис, Фрэнк Голдсмит, Стюарт Редман, Сьюзан Штерн. Ник указал на строку об угощении и вскинул брови.
«Да, приходила Фрэнни и сказала, что народа соберется больше, если им что-нибудь предложить. Она и ее подруга Патти Крогер обо всем позаботятся. Печенье и Зарекс».
Ральф скорчил гримасу.
«Если бы мне предложили на выбор Зарекс или бычью мочу, я бы сел и задумался. Можешь взять мою порцию, Ники?»
Ник улыбнулся.
«Единственное, что мне во всем этом не нравится, — продолжил Ральф уже серьезно, — это то, что вы включили меня в комитет. Я знаю, что означает это слово. Оно означает «поздравляем, тебе придется делать всю тяжелую работу». «Знаешь, я не то что возражаю, никогда не бегал от тяжелой работы, но в комитете должны быть люди с идеями, а у меня с ними не очень».
Ник быстро нарисовал в блокноте большой себе передатчик и радиобашню, вершина которой испускала электрические молнии.
«Да, но это другое»,
— мрачно сказал Ральф. «Ты справишься», — написал Ник. «Будь уверен».
«Если ты так считаешь, Ники, я попробую. Но по-прежнему думаю, что этот парень Андервуд принес бы больше пользы».
Ник покачал головой и хлопнул Ральфа по плечу. Ральф пожелал ему спокойной ночи и пошел наверх. После его ухода Ник долго и задумчиво смотрел на листовку. Если Стью и Гленн видели ее, а он в этом не сомневался, то знали, что Ник по собственной инициативе вычеркнул Гарольда Лаудера из их списка организационного комитета. Он понятия не имел, как они восприняли его решение, но сам факт, что пока никто гневно не стучался в его дверь, был хорошим знаком. Они, возможно, захотели бы поторговаться, и при необходимости он пошел бы с ними на сделку, только для того, чтобы обойтись без Гарольда. Если бы пришлось, он бы отдал им Ральфа. Ральф действительно не хотел входить в комитет, хотя, черт побери, обладал природной смекалкой и бесценным умением находить решения самых сложных проблем. В постоянном комитете от него было бы немало проку. Ник чувствовал, что Стью и Глен уже включили в этот комитет многих своих друзей, а если он, Ник, не хотел Лаудера, им оставалось лишь согласиться с ним по-хорошему. Чтобы захват власти прошел гладко, следовало избегать разногласий. «Мама, как этот человек достал кролика из шляпы? Знаешь, сынок, я не уверена, но, возможно, он отвлек их внимание печеньем и зарексом. Это срабатывает всякий раз». Ник вернулся к странице, на которой выводил каракули, когда пришел Ральф. Посмотрел на слова, обведенные трижды, словно для надежности. «Власть — организация». Внезапно он написал над ними еще одно, благо места хватало. И теперь надпись в тройном круге гласила «Власть, организация, политика». Но он хотел исключить Лаудера из списка не только потому, что Стью и Глен стремились укомплектовать комитет своими друзьями. Конечно, Нику было обидно, не без этого, как же иначе. В конце концов, он, Ральф и матушка Абагейл основали свободную зону Болдера. «Сотни людей здесь. А еще тысячи на пути сюда, если Бейтман прав», — думал он, постукивая фломастером по окольцованным словам. Чем дольше он на них смотрел, тем более отвратительными они ему казались. Но когда Ральф и я, и матушка, и Том Каллен, и остальные из нашей группы прибыли в Болдер, тут жили только кошки и олени, которые пришли из национального парка, чтобы полакомиться тем, что растет в садах и осталось в магазинах. Один каким-то образом попал в супермаркет «Столовая гора» и не мог оттуда выбраться. Обезумел, бегая по проходам. Сшибал стеллажи, падал, поднимался, снова бежал. Мы тоже пришельцы, это так. Мы живем здесь меньше месяца. Но мы были первыми. Так что обида, естественно, есть. Но не она причина того, что я вычеркнул Гарольда из списка. Я не хочу видеть его в составе комитета, потому что не доверяю ему. Он все время улыбается. Но водонепроницаемая, улыбка непроницаемая, перегородка разделяет его рот и глаза. Между ним и Стью возникли какие-то трения из-за Френ, и все трое говорят, что они в прошлом, но я задаюсь вопросом, а так ли это? Иногда я замечаю, как Френи смотрит на Гарольда, и смотрит она с тревогой. Смотрит, словно пытается понять, действительно ли все в прошлом. Он парень умный, но представляется мне неуравновешенный. Ник покачал головой. И это еще не все. Не раз и не два у него возникал вопрос: а в своем ли уме Гарольд Лаудер? Дело прежде всего в его улыбке. Я не хочу делиться секретами с тем, кто так улыбается. И, судя по виду, плохо спит по ночам. Никакого Лаудера. Им придется с этим согласиться. Ник закрыл блокнот и убрал в нижний ящик стола. Потом встал и начал раздеваться. Хотелось принять душ. Он чувствовал себя вываленным в грязи. «Этот мир, — заключил он, — не по гарпу, а по супергриппу. Этот дивный новый мир». Но он не казался Нику ни особо дивным, ни особо новым. Создавалось впечатление, будто кто-то положил большой фейерверк в ящик для детских игрушек, в результате чего игрушки разлетелись по всей комнате. Какие-то разбились на мелкие кусочки, другие подлежали ремонту, но большинство просто валялись на полу целехонькими. Пока слишком горячие, чтобы брать их в руки, однако дайте им остыть, и они не будут представлять никакой опасности. Сейчас задача заключалась в том, чтобы все рассортировать, выбросить те игрушки, которые пришли в негодность, отложить другие, подлежащие ремонту, составить перечень тех, которые не пострадали. Найти новый ящик для игрушек — хороший новый ящик, крепкий ящик. Легкость, с которой, как оказалось, все можно взорвать, пугала и завораживала. А собрать после этого вещи вместе было тяжелой работой. Рассортировать, отремонтировать, переписать и, разумеется, выбросить то, что уже не принесет пользы. Да только легко ли это — выбросить бесполезные вещи? Ник замер на пути к ванной, держа одежду в руках. Ох, ночь выдалась такая тихая. Но разве не все его ночи в симфонии тишины? Почему же тогда тело внезапно покрылось гусиной кожей? Да потому что он вдруг осознал, не игрушки будет разбирать комитет свободной зоны, совсем не игрушки. Ник почувствовал, что присоединился к какому-то невероятному кружку кройки и шитья человеческой души. Он и Редман, и Бейтман, и матушка Абагейл, да даже Ральф с его большим радио и усилителями, которые обеспечивали прием сигнала свободной зоны в самых дальних уголках мертвого континента. Каждый держал в руках иглу, и, возможно, они работали вместе, чтобы сшить теплое одеяло, которое укроет от зимнего холода. А может, после короткой паузы они снова примутся за шитье большого савана для человечества, начнут с той части, которая должна закрывать пальцы ног, и двинутся выше.